Радио Прага. Новости.
Тополанок поддержит потенциальные радарные области. Строительство дорожно-транспортной сети в последующие 5 лет обойдется 8,2 миллиарда. Слова Гавела повергли польских политиков в расстройство. Премьер-министр Мирек Тополанок в ходе выездного заседания правительства пообещал старостам населенных пунктов, которых может коснуться строительство американских противоракетных радаров, финансовую поддержку на развитие областей. По словам премьер-министра, он опасался, что предложение о развитии инфраструктуры указанных областей будет рассматриваться как попытка подкупа. Подробнее в радиогазете. В период с 2008 до 2013 года государство выделит на строительство дорожно-транспортной сети почти 802 миллиарда крон. Информирует об этом газета «Господарские новины», ссылаясь на документ Министерства транса, который в ближайшее время будет рассмотрен Кабинетом министров. Приблизительно 150 миллиардов должно быть выделено из фонда Евросоюза. 564 миллиарда пойдут на строительство магистралей и дорог, 230 – на железные дороги, а оставшихся 7,3 – на низконапорные плотины и судоходные шлюзы. Однако такое распределение средств критикует партия «Зеленых». В актуальный вариант будущего плана также не включена такая важная транспортная артерия, как автомагистраль Р-35 из Градец-Кралове в Оломоуц в качестве главной альтернативы Брненской магистрали Д-1. Экс-президент Чехии Вацлав Гавел привел в негодование польских политиков, сообщает польская Речь Посполита. Во время презентации своей книги в Кракове Гавел заявил, что хотя он не наблюдает постоянно за политической ситуацией в Польше, по его мнению, в ближайшее время в стране должны провести досрочные выборы, за ходом которых обязаны проследить зарубежные эксперты. Слова Гавела расстроили польских политиков без оглядки на их партийную принадлежность. Зампредседателя чешского правительства Александр Вондра в интервью газете отметил, что демократия в Польше не находится под угрозой, и, по его мнению, необходимости в приглашении экспертов из-за рубежа на польские выборы нет. Депутаты от партии гражданских демократов Давид Шех и Эва Дундачкова создали экспертную группу, которая подготовит проект изменения системы баллов для водителей. Новый дорожный закон, по их мнению, не смог повысить безопасность на дорогах и только напрасно изводит водителей. Напомню, что в соответствии с новым дорожным законом, вышедшим в 2006 году, водитель лишается прав при наличии 12 нарушений. 60 представителей лондонского общества Шерлока Холмса приедут на этой неделе в Прагу. Члены общества ежегодно встречаются с одним из мест, каким-либо образом связанным с историями о Шерлоке Холмсе. В этом году холмсологи посетят столицу Чехии по приглашению чешских коллег. И в заключение коротко о погоде. На большей части территории переменная облачность, температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Лолита Вашкова.
Здравствуйте. В студии Радио Прага вас приветствует Александра Вагнер. В нашей сегодняшней передаче мы будем искать ответы на следующие вопросы. Удастся ли премьер-министру Чехии справиться с недовольством жителей окрестностей военного полигона Бырды? Как пражане относятся к возможности проведения летних Олимпийских игр? Почему все чехи выбыли из открытого чемпионата США по теннису? В рубрике «Белые пятна истории» вы узнаете о переходе контрразведчики Франтишеке Тишлере. Оставайтесь на наших волнах. Большинство людей в Чехии и за ее пределами думают, что вопрос о размещении американской радиолокационной станции предрешен. Само чешское правительство так не считает. Кабинет министров вынужден внутри страны преодолевать многие препятствия, в том числе сопротивление жителей деревень, поблизости которых построят радар. Однако у премьера Тополанека появилась идея, как решить эту проблему, продолжает Либор Кукол.
Деньги решают все, на это надеется премьер Мирек Тополанек. Деревням, жители которых уже слишком громко кричат о своей нелюбви к военным установкам, надо помочь материально. Пока не планируется давать деньги прямо людям в руки, щедрые субсидии из центрального бюджета должны получить местные власти.
Мы охотны алоковать určité množství peněz právě на развитие Брцка.
Мы готовы инвестировать на развитие данного региона определенную сумму из госбюджета.
Говорит премьер Топак и добавляет, что средства будут выделены вне зависимости от того, построен ли здесь в итоге радар или нет. В том, что денег в данном регионе не хватает, можно не сомневаться. Брды были во время социализма военным полигоном. В таких местах было принято ломать, а не строить. Регион можно смело назвать отсталым.
Вся область вокруг бывшего военного полигона является своего рода пограничной полосой. Здесь заканчиваются дороги, мы отрезаны от внешнего мира. Если хотите разместить какое-то техоборудование в месте, где нет почти ничего, где нет канализации, где все на уровне развивающихся стран, то вам придется вложить сюда определенные средства.
Объясняет староста села Спаленое Поричье Павел Чижек. Ведет ли себя пример как хороший хозяин, который мудро вкладывает деньги в заброшенный участок, или же скорее как политик-коррупционер, должен же для себя решить каждый избиратель сам.
Во вторник была подписана заявка, которая, возможно, сделает главный город Чехии столицей летних Олимпийских игр 2016 года. Как относятся жители Праги к тому, что их любимый город, возможно, наводнят сотни тысяч туристов, а также развернется строительство спортивных сооружений? Не придется ли по этому вопросу проводить референдум? Ответы на эти вопросы искала Ольга Васенкевич.
Как только в Чехии начались разговоры о том, что Прага, возможно, выдвинет свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр 2016 года, в прессе появилось множество противоречивых мнений. Из многочисленных социологических опросов следовало, что жители столицы не в восторге от этой идеи. Более всего, население пугали возможные проблемы с транспортом, увеличение государственного долга, который ляжет на плечи населения, а также сверхмерный приток туристов в столицу. Мы решили спросить случайных прохожих, что же они думают о возможности проведения Олимпийских игр в Чехии. Сегодня.
Ну так напад учите добрый, аккурат, с нами как бы то Прага пережила.
Идея определенно хорошая, только не знаю, как Прага переживет это из-за проблем с транспортом. Что касается денег, то я думаю, их всегда недостаточно, и как всегда, за все будут платить люди. Но идея мне нравится. Я думаю, множество людей будут в этом заинтересованы, захотят принять в этом участие, чтобы оказаться на виду. Поэтому, полагаю, крупные фирмы будут выделять на это деньги.
Будем заем на том, все на том поделят, а буду с этим задетельнить, тем парам буду давать пенизы великие фирмы и подобное.
Многие все же высказываются скептически по поводу финансовой стороны вопроса.
Я думаю, проведение Олимпиады нам не нужно. На это у Чехии нет денег. Я не верю в эту идею. Полагаю, что в это будут инвестироваться огромные деньги, которые потом не вернутся.
Некоторые, однако, полагают, что проведение Олимпиады в Праге в 2016 году оказало бы положительное влияние на развитие чешского спорта и туризма в Чешской Республике.
Так myslím si, že by to určitě pro Prahu bylo velice pozitivní, protože
Я думаю, что для Праги это было бы очень позитивным моментом, потому что это оказало бы положительное влияние на развитие спорта. Строились бы множество спортивных площадок, а для спортсменов это была бы уникальная возможность иметь хорошие спортивные сооружения. Кроме того, Олимпиада привлекла бы в Прагу больше туристов. Я слышала, что в настоящий момент туристов в Праге становится меньше, так что, думаю, это событие привлекло бы в Прагу новых гостей. С другой стороны, это было бы очень обременительно для страны с финансовой точки зрения, так что стоит подумать, возможно ли вообще проведение Олимпийских игр в Чехии.
Некоторые также считают, что бремя проведения Олимпийских игр не должна взваливать на себя только Прага.
Сам прав. Я сам спортивный фанушек.
Я за, потому что я большой поклонник спорта. Я думаю, это очень прибыльное мероприятие. А что касается проблем с транспортом, так, по крайней мере, начнут решаться проблемы, которые существуют уже сегодня. Однако Олимпиада должна проводиться не только в Праге, но и в других городах Чешской Республики.
На проходящем в Нью-Йорке открытом чемпионате США по теннису завершились матчи 1/8 финала. В четвертьфинал не удалось пробиться ни одному чешскому спортсмену. О причинах размышляет Дима Лычев.
Томаш Бертих был единственным чешским теннисистом-одиночником в 1/8 финала. Соперник ему достался сильнее некуда – любимчик публики американец Энди Родик. Победить Рудика иногда очень даже просто. Для этого нужно, чтобы у него не пошла первая подача. Но Бердиху это не суждено было выяснить. Проиграв первый сет, во втором он, пользуясь терминологией из бокса, выбросил белое полотенце. Говоря проще, отказался от дальнейшей борьбы из-за проблем со здоровьем. Вот как объясняет свое состояние сам Бердих.
С самого начала я почувствовал себя плохо, проблемы с дыханием, с движением. Я совсем не чувствовал в себе энергии, голова то и дело кружилась. Я не знаю, что это такое, ничего подобного со мной ни разу не случилось.
Можно предположить, что Томаш сник после того, как увидел десятки тысяч зрителей, пришедших поболеть за своего любимчика. Но вряд ли это только мандраж, не мешало бы и врачам показаться. Радек Штепанек проиграл в изнурительном пятисетовом матче одному из фаворитов турнира Новаку Джоковичу из Сербии.
Я сыграл фантастический матч, но, к сожалению, с плохим для меня концом. Не надо забывать, что я играл с третьей ракеткой мира, теннисистом, который недавно выиграл подряд у Надаля, Феррера и Родика. Я доволен своим выступлением на турнире, несмотря даже на то, что после изнурительного матча всегда остается ощущение, что ты заслуживаешь большего. Тайбрейк в пятом сете после 4,5 часов борьбы – это уже лотерея. Увы, мне достался не тот билет.
Степанок прокомментировал свой матч настолько подробно, что мне и добавить нечего. Чешские девушки показали ответственный теннис. Люция Шафажева проиграла в третьем круге по сейной 10-й Марион Бартоли в 3 сетах. Николь Вайдишевой, которая недавно оправилась от болезни, не хватило сил на третью партию матча с израильтянкой Пэр.
После 2 месяцев бездействия, полтора из которых я провалялась в постели, я чувствовала недостаток игровой практики. Это не могло не сказаться на моей игре. Но я покидаю турнир с уверенностью, что недели через 2-3 я смогу снова показывать присущий мне теннис.
Вайдишева тоже проиграла тайбрейк решающей партии. Может, это все-таки повальная эпидемия мандража у чешских теннисистов, решающие моменты турнира?
Обзор печати на волнах радио Прага. С начала сентября в Чехии на всех заправочных станциях продавцы обязаны добавлять в бензин 2% рапсового масла. Газета «Лидови новини» пишет, что содержание биологической добавки в бензине может достигнуть и 5%. Все будет зависеть от решения компаний, которые продают бензин. Газета пишет, что некоторые автомеханики обращают внимание на то, что бензин с рапсовым маслом нельзя оставлять в моторе на длительный срок. Если машина постоянно не эксплуатируется, такой бензин может засорить фильтры и насосы механизма. Тем не менее, Иван Яндрачик из Союза владельцев заправок говорит, что даже производители автомобилей заявили, что 5% содержание биомассы в бензине мотору не навредит. Не успели чешские суды разобраться с делом о цыганках, которым без их ведома провели стерилизацию в больнице города Мост, как в судопроизводство поступил новый иск. На этот раз от женщины, которая добровольно подверглась стерилизации. Несмотря на проведенную операцию, она забеременела и родила ребенка. Жительница города Кутной горы требует компенсации. Свое решение она обосновывает тем, что появившийся ребенок уже 4-й по счету, и семья не имеет средств на его воспитание. Павел Безоушко, адвокат больницы, на которую женщина подала иск, говорит, что в Декларации прав и свобод человека сказано, что жизнь – это дар. Истец апеллирует к другому пункту Декларации – вмешательство в личную жизнь. Чешское правосудие подобное дело еще не рассматривало, пишет газета «Господарские новины». Млада Фронт Однес пишет о новых подробностях дела 2 братьев – Анджея и Якуба. Выяснилось, что их мать Клара Уэрова снимала детскую порнографию. Во время первого обыска в доме, где жила семья, полицейские обнаружили видеокамеру, которая снимала все, что происходит в оборудованном заграждении, где держали нагого мальчика Анджея. Эту версию подтверждают и еще несколько фактов. В доме семьи Мауэр нашли тексты, написанные от имени несовершеннолетней девочки, которая делилась впечатлениями от первых сексуальных опытов. Кроме того, Клара и ее сестра, несмотря на то, что одна была безработной, а вторая воспитательницей со среднестатистической зарплатой, владели 2 квартирами в городе Брно, а также арендовали просторный дом в деревеньке Куржим. По неподтвержденным данным, мать мальчиков, которая через месяц находится под арестом, сама призналась полиции в том, что речь идет о порно-бизнесе. У каждой разведки есть свои герои и антигерои. О героях, как правило, становится известно лишь малому кругу лиц. Антигероев же, в свою очередь, знают многие. Для военной контрразведки Чехословакии судьбоносной стала история перебежчика майора Франтишека Тишлера, который вызвала настоящее землетрясение в структуре спецслужбы. О деле Тишлера слушайте в программе Натальи Судленковой из цикла «Белые истории».
Гром грянул неожиданно, пожалуй, только для руководства Компартии Чехословакии. На самом деле скандал был предсказуемым. В каком-то смысле дело Тишлера стало закономерным итогом кадровой политики чехословацких спецслужб 50-х лет, когда одним из главных критериев успешности карьеры становилось правильное классовое происхождение, а залогом быстрого продвижения по служебной лестнице – верное и своевременное произнесение правильных классовых лозунгов. Не помогли и традиции, заложенные еще перед войной генералом Франтишком Моравцем, рассказывает политолог Йозеф Пишул.
Послевоенная структура чехословацкой гражданской разведки была построена при помощи и активном участии советских экспертов. Военная контрразведка, относившаяся к генеральному штабу Чехословацкой народной армии, сохраняла определенную самостоятельность. У военной контрразведки в середине 50-х лет уже была своя история и свои традиции. К ее успехам можно отнести ряд предвоенных операций, среди которых была вербовка сотрудника немецкого абвера Паула Тумеля.
После войны военную контрразведку Чехословакии возглавил Антонин Рацик. Ему пришлось немало пережить в жизни. Он был обвинен нацистами в нелегальной деятельности, в 43-м году арестован и до конца войны содержался в концлагере Бухенвальд. Рацик вступил в коммунистическую партию лишь в августе 45 года, но продвигался по служебной лестнице необычайно быстро. После войны он работал водителем трамвая и исполнял функции секретоводского комитета партии. Но уже в 46 году Антонин Рацик стал председателем Плзеньского областного комитета Компартии, позже закончил высшую партийную школу и весной 51 года был утвержден главой военной контрразведки Чехословакии. Как отмечает историк Карл Сибер, цитирую, ему еще не было и 40 лет, когда только-только выучившийся на политрука недавний водитель трамвая внезапно стал генералом и самым высокопоставленным военным разведчиком. Конец цитаты. Продолжает Йозеф Пишул.
Антонину Рацку в определенном смысле слова повезло. Задача создания военной контрразведки облегчалась тем, что у нее появилась надежная крыша. Компания «Омнипол», которая занималась экспортом вооружений. Сначала, сразу после войны, шла активная торговля оставшимися еще со времен оккупации Чехословакии видами оружия. По мере становления на ноги промышленности страны, предметом международной торговли стали и новые классы вооружений, созданные уже после войны. По мере расширения объема производства оружия, значение «Омнипола» и его влияние на экономику страны возрастали.
«Омнипол» был едва ли не единственным предприятием, которое выполняло и даже перевыполняло план пятилетки в годы экономического кризиса в народном хозяйстве Чехословакии в конце 50-х, начале 60-х лет. Компания была надежным источником финансовых ресурсов, к тому же предоставляла прикрытие для деятельности разведки. Правда, о высоких моральных и профессиональных качествах разведчиков говорить не приходилось. К 60-му году число сотрудников военной разведки, имеющих высшее образование, уменьшилось в 3 раза, до 0,1%, а пополнили молодые и не очень молодые люди, получившие среднее образование на наскоро открытых курсах повышения квалификации при военной политической академии имени Климента Готвальда. Эту академию закончил и выпускник пехотного училища Франтишек Тишлер, который в 54-м году был откомандирован в разведку генерального штаба. И уже через год он был отправлен в Вашингтон под прикрытием «Омнипола». Дальше Йозеф Пишул.
Необходимо отметить, что на деятельности военной контрразведки Чехословакии тогда отразилась общая ситуация в стране. После выступления Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС и разоблачении культа личности в умах людей начались массовые брожения. К тому же все чаще начали звучать высказывание о том, что классовый бой закончен, коммунизм идет победным путем, поэтому классовое сознание людей является основным регулятором. По мнению ряда деятелей Компартии, По мере расширения социалистического мировоззрения необходимость в судах, прокуратуре, разведке будет уменьшаться.
Однако реалии жизни противоречили отчетам. С 50 по 59 год за границу бежали 415 военнослужащих. Среди них был и Франтишек Тишлер. Во время первой командировки в Вашингтон его деятельность так и не была отмечена какими-то особыми успехами на профессиональном поле. Хотя, надо отметить, трудно ожидать ослепительных успехов человека, не владеющего элементарными навыками дипломатической и разведывательной работы. Как отмечает историк Карл Сибер, нехватку достижений на трудовом поприще Тишлер компенсировал победами в личной жизни. Несмотря на то, что в Вашингтоне вместе с ним находилась его супруга, Тишлеру удалось завести роман с одной из своих плененных. Аморальное поведение на фоне неудачной трудовой деятельности привели к тому, что Тишлеру пришлось вернуться в Прагу, говорит Йозеф Пишел.
Судьба Тишлера очень характерна для ситуации того времени. Генерал Антонин Рацек сделал то, чего на его месте не сделал бы ни один опытный руководитель разведки. Тишлер прошел подготовку на полугодичных курсах и вновь вернулся в Вашингтон. Рацек разрешил эту поездку, несмотря на массу негативных комментариев о работе своего подчиненного, которые поступали от сотрудников аппарата посольства в Вашингтоне, а также сотрудников Министерства внутренних дел, работавших под прикрытием посольства Чехословакии в США.
Возвращение Тишлера в США казалось победным. Очень скоро, буквально через месяц после приезда, он рапортовал о вербовке своего первого агента. Скоропалительная вербовка при странных обстоятельствах, случайном знакомстве в автомастерской и стремительном развитии дружеских отношений никого особо не удивила. Даже если и удивило, никто внешних своих чувств и опасений не высказал, рассказывает Юзеф Пишел.
Напротив, активность была отмечена Антонином Рациком. В одном из своих отчетов генерал констатировал, после возвращения в Вашингтон деятельность Тишлера значительно улучшилась и достигла очень больших успехов, благодаря которым удалось выполнить годичный план структуры.
Удовлетворенность руководства контрразведки результатами работы Тишлера была настолько высока, что никому и в голову не приходило высказывать недоверие либо перепроверять результаты его работы. Он считался одним из самых эффективных разведчиков. На самом деле все было с точностью до наоборот. Это американская разведка завербовала Тишлера. Он получил псевдоним «Арага». Практически вся так называемая агентурная информация, которую генерал Рацик получал от своего сотрудника Антонина Тишлера, была просто дезинформацией, продолжает Йозеф Пишел.
Далее ситуация развивалась на удивление банально и предсказуемо. Тишлер с годами, несмотря на специальную подготовку и растущее классовое сознание, не утратил интереса к слабому полю и опять завел интрижку сотрудницей посольства. И на этот раз он не смог утаить служебного романа от глаз других работников чехословацкого ведомства. В конце июня 1959 года министр обороны Чехословакии предложил Центральному комитету Компартии отозвать Тишлера с функции военного атташе в Вашингтоне.
Но в Прагу Тишлер уже не вернулся. 25 июля 1959 года пришедшие утром на работу сотрудники посольства Чехословакии в Вашингтоне были потрясены хаосом и беспорядком, царившими в канцелярии. Позже выяснилось, что лучший и самый эффективный специалист военной контрразведки Чехословакии 50-х лет ночью забрал из служебных сейфов документы, передал их через окно сотрудникам американских спецслужб, уходя, открыл в посольстве все краны с водой. Той же ночью он вместе с женой и двумя детьми официально сдался американским спецслужбам и вскоре попросил политического убежища. Слово Йозефу Пишло.
Дело Тишлера буквально взорвало не только спецслужбы, но и цель и аппарат Компартии. Стало понятно, что критерии классовой и идеологической верности не являются основными для профессиональной работы. К тому же дело Тишлера позволило провести проверку в ранее недоступной военной контрразведке. Результаты проверки вызвали шок у руководства страны.
Последовавшая после дела Тишлера финансовая инспекция выяснила, к примеру, что в бухгалтерии отсутствует значительная часть документов, а закупки за границей вообще не учитываются. Антонину Рацику не удалось скрыть и огромных расходов на проведение роскошных вечеринок. Реакция руководства страны последовала незамедлительно. Генерал-майор Антонин Рацик был исключен из партии, разжалован до рядового и уволен из армии. Из-за границы были отозваны все бывшие приятели и даже просто знакомые Тишлера. Самым радикальным изменением было то, что военная контрразведка, не выдержав проверки классовым боем, на долгие годы перешла под контроль Министерства внутренних дел Чехословакии. А все начиналось банально. Шершеляфам.
передача русской редакции «Радио Прага» подошла к концу. Ждем ваших отзывов по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russkiysobaka.radio.cz. Полный архив наших передач вы найдете в интернете на сайте radio.cz. Программу подготовили Либор Кукол, Ольга Нкевич, Наталья Судленкова и Дима Лычев. Звукорежиссер сегодняшней программы Даша Тылова, звукооператор Алла Шпезл. В студии с вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 8.30 auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Und zwar per E-Mail an die Adresse cr@radio.de.